12:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, сетка вещания по понятным причинам у нас сегодня на станции меняется. В ближайший час будем говорить о том, что произошло в Ростове-на-Дону, попытаемся разобраться, что же стало причиной крушения самолета компании Fly Dubai. Погибли более 60 человек, 62 человека погибли, в 3:40. Как сообщается, самолет авиакомпании Fly Dubai потерпел крушение при заходе на посадку. Но теперь появилась информация, что Боинг разбился в Ростове не при посадке, а при заходе на следующий круг. Правда, пока что об этом сообщают информагентства со ссылкой на телевидение, на какую-то информацию, но не ссылается на следствие. Следствие рассматривает несколько версий. Это техническая неисправность воздушного судна, это ошибка экипажа и погодные условия. С нами на связи заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, почетный президент авиасалона «Макс» Магомед Толбоев. Магомед Амарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Магомед Амарович, вот смотрите, версии три. Давайте с ошибки начнем экипажа. В какой момент ситуация, с вашей точки зрения, могла стать фатальной?
Знаете, вот по такому случаю я тут пролетал над Ростовской воздушной зоной. Mm-hmm. Вот, и там было штормовое предупреждение. Мы даже шутили, вот как не везет ребятам, которые ниже нас. Это тяжелейшая ситуация. Ошибка пилота в том, что они реально не воспринимают те предупреждения от наземных служб. А их предупреждают во время вылета, с аэродрома вылета. Их предупреждают на подходе, их предупреждают на заходе, на посадку. Непринятие правильных решений экипажем, конкретно командиром экипажа, приводит именно таким последствиям. Вот этим заключается ошибка. Принятие решения захода на посадку.
Вся та информация, которую получал экипаж, о которой знаем мы по поводу погоды в Ростове, она указывает на то, что действительно надо было уходить на Краснодар?
Конечно, указывает. Диспетчер же предупреждал, наверное, их. У меня нету радиопереговоров. Запись. Но, естественно, диспетчер предупреждает об опасном состоянии погоды, о штормовом предупреждении. Больше слова нет. Есть штормовое предупреждение, МЧС дает. Все, надо прислушаться.
Надо прислушаться. Магомед Амарович, но есть информация, и многие уже говорят о том, что экипаж по меньшей мере вел себя странно, потому что он кружил над аэропортом, по-моему, если не ошибаюсь, порядка 2 часов. Вырабатывая топливо. Почему он кружил над аэропортом?
Знаете, это оценку дадут следственные комиссии. Uh-huh. Но я даю предварительную оценку поведению экипажа. Мы начали с ошибки экипажа. Во-первых, вот это мы же сказали. Второе. Так. Зачем он кружился, не кружился, это радиопереговоры покажут. И третье. Это самолет, который летает до удаления почти 6 тысяч километров. А до Ростова 2800, он может спокойно прилететь в Ростов, даже улететь обратно, не говоря о том, что можно сесть в Краснодар, там вокруг полно аэродромов, Таганрог, ну куда еще хочешь, Ейск, полно аэродромов, садись куда хочешь.
Если он не ушел, как можно объяснить вот поведение? Это самонадеянность, это что? Мы понимаем, что командир воздушного судна, он хозяин положения.
Да.
И он в конечном счете берет ответственность на себя, потому что говорит, диспетчер, хоть ты мне и говоришь что-то, но я принимаю решение, потому что я здесь на высоте, я понимаю что-то, и решение за мной.
Это законы ИКАО, международной организации. Так было. В Советском Союзе было наоборот. Хозяин был земля. Диспетчер сказал, надо выполнить немедленно, дать квитанцию и сказать, выполняю. А по ИКАО это командир принимает решение. Ты же, диспетчер, не можешь с земли пойти кабину сесть и изменить маршрут полета.
А диспетчер может принять решение, точнее, наземной службы, руководитель полетов, который на земле находится, принять решение, как бы силой заставить экипаж, если он чувствует, что ведет себя неадекватно, отправиться в Краснодар путем закрытия аэропорта в Ростове-на-Дону?
Вот вы правильно, вы сделали сами. Диспетчер ничего не может сделать, он управляющий орган. Решение принимается штабом там. И самый лучший способ было бы после объявления штормового предупреждения объявить о временном закрытии аэропорта. Это еще одна причина, которая привела к катастрофе.
Магомед Амарович, а вы как хорошо знаете аэропорт Ростов-на-Дону?
Прекрасно знаю. И ростовский военный завод, аэродром там рядом, где мы летали на МиГ-25. И ростовский вертолетный завод. и сам гражданский аэропорт. Я все аэропорты знаю как свои 5 пальцев.
Вот, тогда, Магомед Амарович, расскажите, что из себя представляет по технической оснащенности аэропорт Ростова-на-Дону? Это аэропорт равно аэропортам Москвы? Он оснащен так же, как ведущие европейские аэропорты или нет?
Да, потому что без сертификации международных органов ни один аэропорт не может принимать борта на таком-то уровне. Есть первая категория, вторая, третья категория. Так. Все наши аэродромы потихонечку за последние 10 лет приведены к стандартам европейских мировых стандартов.
То есть аэропорт Ростова-на-Дону – это равно аэропорт Домодедово, например?
Да, разницы никакой. Требования одни. Где бы он ни был, хоть Хабаровск.
То есть вы считаете, что все сигналы, поступаемые от вот этого наземного оборудования, они все поступали, да. Все работало правильно, и экипаж условно не мог лететь вслепую?
Нет, абсолютно.
Экипаж не мог лететь вслепую?
Нет, исключается.
Магомед Амарович, но вы все равно настаиваете на том, что экипаж повел себя странно.
Да, я настаиваю не только странно, вообще против логики.
А вы встречались против когда-нибудь...
Против логики человек, управляющий самолетом.
А вы когда-нибудь пересекались с греческими пилотами? Можете рассказать, как их обучают, что там происходит, какая специфика может быть, как они себя ведут как пилоты?
Я не только греческих, я и даже наши не могу дать оценку. В советское время давали. Была прямая вертикальная структура, где мы, летчики-испытатели, обучали Шереметского центра гражданских пилотов опыты. Потом они, в свою очередь, обучали остальных. Это была система подконтрольной государству. А сейчас это у нас тоже нет. Каждая компания отвечает сама за себя. И у них то же самое. То есть мы пошли по пути западной цивилизации.
Магомед Амарович, с учетом того, что климат в Российской Федерации сложный, есть какая-то практика, что, например, здесь обучают или какие-то тренинги проводят, тренировки именно для иностранных пилотов, будем говорить так, пилотов из южных регионов?
Совершенно не имею представления, потому что эта система, у нас есть Росавиация, которая занимается этим в полном объеме. Ну, вы знаете, на планете погодой управляет один человек, Бог. Если Бог даст, все будет известно. Против природы ни у кого нет никаких планов. Погода может оказаться и в Индонезии еще страшнее, где Тихоокеанские, Индийские волны, воздушные массы. Они могут и где угодно. Россия, кстати, относительно этих регионов наиболее благополучная. У нас больше континентальная часть, у нас континентальный климат. Вот все думают, что в России сложные погоды, совершенно не соответствуют истине. Кто летал в Малайзии, Индонезии, Атлантике, Перу, Аргентине, да все знают, что там происходит.
А, Магомед Амарович, еще такой вопрос. Вы видели видеокрушение?
Нет, я не видел.
Не видели видеокрушение.
Просто я могу заранее сказать. Да. Это вертикальное смещение воздушных масс, которые составляют примерно 100-200 метров в секунду, и самолет этому не подчиняется. И пилотам тоже не подчиняется. Это не сдвиг ветра. Те, которые не имеют понятия о физической сущности сдвига ветра, те начинают эту фразу использовать. Оно не соответствует этому. Сдвиг ветра бывает, где сходится океанические и суша. Где это и называется сдвиг ветра? Потому что это плоское движение воздушных масс. Плоское. А в нашей ситуации речь идет о турбулентности, то есть вертикальных сдвигах ветра, мощнейших турбулентных процессах со скоростью 100-200 метров в секунду, вверх-вниз.
Тогда я вам просто зачитаю, если вы не видели видео, я вам зачитаю твиттер флайт-радара. Говорят, что борт набирал высоту после захода на новый круг, после чего неожиданно начал падать с вертикальной скоростью 21 тысяча футов в минуту, но это 105-106 метров в секунду. Вот что это такое? Что произошло?
Знаете, тут речь идет как раз об этом. Самолет идет со скоростью посадочной. Это примерно там 220 км в час, 240. Вот. Если вертикальный исходящий, нисходящий, 100 метров в секунду, например, это 360 км в час. Так. Самолет в каком бы положении ни был, вверх ногами, вниз головой, если он попал в сдвиг сверху вниз, вот этот слой, как яма, то его уже ты ничем не будешь управлять. Он просто рухнет, как перышко. В воздушном атмосферном океане мы, самолеты, хоть он Boeing 747 весом там 400 тонн, это перышко.
Я поняла вас. Но он мог упасть, Магомед Омарович, из-за того, что просто закончился керосин?
Нет, нет, не мог он никак упасть. Он спланировал, висел бы.
А там не было вообще речи о том, что он... А там не было вообще речи, ну, судя по видео, что там способность самолета планировать. Он упал примерно под там, 45, наверное, градусов где-то. Все рухнуло,
ну,
просто рухнуло.
Я говорю вам, что самолет просто рухнул, попал в эту струю, просто ее засосало и ударило в землю.
И еще, Магомед Омарович, последний вопрос. Тут ваш коллега, летчик-испытатель Анатолий Кнышов, если знаете такого.
Есть, конечно, прекрасно знаю Толю.
Он тоже дает интервью и говорит, что пилоты не ушли на запасной круг из-за того, что над ними давлели рыночные отношения. Что уход на запасной аэродром или посадка самолета в Ростове, ну, как бы, или уходить на запасной аэродром, или сажать самолет в Ростове, экипаж думал не только о безопасности полета, возможно, они хотели посадить самолет, чтобы не допустить дополнительных трат. Пилоты действительно об этом думают?
Знаете, вот если бы этот экипаж был русских авиакомпаний, то я что? Бы сказал, 100% поддержал бы Анатолия Кнышова. Но так как речь идет не о русском, русской авиакомпании, а дубайской, вот, где высокие деньги, большие возможности, то вряд ли там так вопрос стоит.
Ясно. Спасибо вам большое за информацию. Магомед Толбоев. Магомед Толбоев был с нами на связи. Заслуженный летчик-испытатель, герой России, почетный президент авиасалона «Макс». Он считает, что в большей степени здесь видна, конечно, ошибка пилота. Об этом говорят многие. Это основная версия Следственного комитета. Ну, одна из трех основных. Потому что нужно было уходить на запасной аэродром, ближайший Краснодар или какие-то еще рядом. Плюс еще Магомед Толбоев говорит, что, конечно, по оснащенности аэродром Ростова-на-Дону не уступает другим аэропортом, как-то, будь то московским или каким бы то ни было европейским. Что у нас есть на лентах информационных агентств? Специалисты обнаружили второй черный ящик на месте крушения самолета в Ростове. И так, это уже информация из Стамбула, что там взрыв на оживленной пешеходной улице в центре Стамбула прогремел. Несколько человек ранено, тоже пометка срочно, поэтому я вам зачитываю. Сейчас с нами на связи авиадиспетчер, вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Андрей Булин. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Александрович, с вашей точки зрения, что могло все-таки произойти там?
Вы знаете, я никаких версий со своей стороны выдвигать не буду. Шла штатная работа, никаких особенностей не было, судя по той записи, которую выложили в интернете. Угу. Что произошло, установит комиссия.
А что касается взаимодействия пилота и командира воздушного судна и взаимодействия диспетчеров, по какому принципу строится? Потому что вот мы говорили до вас с летчиком, и уже появляются версии, что просто не послушался пилот, потому что диспетчеры давали предупреждение. Погода, мягко говоря, была нелетная, надо было уходить на запасной аэродром.
Ну, такого по записи нет, что диспетчера не послушал. Задача диспетчера — это передать всю информацию, которую он владеет, о состоянии полосы, о метеоусловиях, что было сделано, в данном случае несколько раз передавалось. И после того, когда экипаж, судя по записи, услышал, что отсутствует турбулентность, отсутствует сдвиг ветра на полосе, он принял решение снижаться. При этом по записи он готовился и параллельно уходить на второй круг. То есть он понимал, что, видимо, погода на грани. То есть, принять решение, будет садиться он или нет, он уже будет непосредственно в высоте принять решение, будет принимать такое решение. Поэтому говорить о каком-то недопонимании между диспетчером и экипажем, я считаю, неправильно. Все было передано, экипаж все понимал, все принимал. И шла штатная работа, никаких особенностей не было.
Угу. Скажите, пожалуйста, кто находится одновременно с диспетчером в, ну вот, назвать, наверное, в помещении, где диспетчер работает? Там ли находится руководитель, например, полетов, то есть какой-то главный человек, который следит за тем, что и как происходит?
Да, конечно, есть руководитель полетов в зале, присутствует, да.
Есть. Я к тому веду, что диспетчеры должны были направить все-таки командира
Никто никого не должен был направлять. Никто. Uh-huh. Диспетчер должен передать информацию, а командир принимает решение. Командир сначала принял решение ждать. Uh-huh. Вот он же там, судя по тем, по той информации, что есть, 2 часа ждал.
Да.
Топливо ему, видимо, позволяло, то есть у него оставалось топливо еще уйти на запасной, но он продолжал ждать, и, услышав информацию, которую он ждал, видимо, он принял решение попытаться произвести посадку.
Угу.
Это исключительно решение командиров, производить посадку, уходить на запасной, ждать.
А кто принимает решение о закрытии аэропорта, например?
А закрытие аэропорта, сейчас такого нет, по-моему, понятия закрытия аэропорта.
Ну, взлетно-посадочную полосу, что из-за погодных условий, да, я об этом.
Нет такого сейчас, по-моему, документа, который описывает, кто будет закрывать.
Даже так? Ну хорошо, когда, ну, я не знаю, метель, шторм, все что угодно, вот часто же на информационных там, в СМИ появляется сообщение, что аэропорт закрыт по погодным условиям.
Аэропорт не закрыт, экипажи воздушных судов не производят посадку в этих метеоусловиях. Они принимают решение уходить на запасной, потому что им не позволяет это сделать либо видимость, либо нижний край облачности, либо сильный сдвиг ветра или турбулентность. Это экипажи принимают решение, то есть диспетчер передает, что на земле метель, такой-то ветер, такая-то видимость. Экипаж говорит, поняли, уходим на запасное, туда-то или туда-то. А никто аэродром не закрывает, потому что параллельно есть экипаж, который уходит на запасной, потому что им не подходит метеоинформация, метеоусловия, а есть экипажи, которые готовы летать в таких условиях, и они осуществляют благополучную посадку.
То есть в данном случае, Андрей Александрович, диспетчер полностью выполнял свои обязанности информировать пилота и все. Потому что наши слушатели пишут, и, кстати, вот с летчиком Магомедом Толбоевым мы говорили, он говорит, что раньше, там, видимо, в советское время, земля была главнее, то есть земля принимала решение.
Раньше было такое понятие закрытия аэродрома. В давние времена. Я в те времена не работал, к сожалению, к счастью. Сейчас все принимает решение экипаж по той информации, которая приходит с земли.
С вашей точки зрения, это верно?
Вообще это верно, это мировая практика. Весь мир так летает. То есть экипажу лучше видно из кабины, как говорится.
Что происходит?
Заходить ему в этих условиях или нет? Это все равно, что, понимаете, водителю автомобиля начать руководить водителем автомобиля, куда ему вправо или влево ехать.
Я понимаю вас, Андрей Александрович, но здесь есть такая ситуация, что если пилот ведет себя неадекватно.
Ну а как вы определите, адекватно себя ведет пилот или неадекватно, сидя на земле? Это же никто не определит, правильно, да? Ну, это уже вопрос подготовки пилотов, подготовки вообще профтехотбора, как говорится. Это уже мы идем совершенно в другие дебри.
Спасибо.
То же самое может неадекватно себя диспетчер вести тогда. Возьмет, закроет аэродром просто так. И все правильно, тоже можно так рассуждать.
Все ясно, мы вас поняли. Спасибо, Андрей Александрович. Андрей Булин был с нами на связи. Авиадиспетчер, вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России.
Говорит Москва.
Слушатели ААА так подписываются, негодуют. Над аэропортом ответственность должна быть разделена между диспетчером и командиром воздушного судна. Если бы пилоту запретили посадку, у него не было бы возможности совершить ошибку. Значит, нужно менять правила. В основном я вижу ваше сообщение, уважаемые слушатели, в конце часа. Я думаю, что мы будем разговаривать именно с вами. Я буду принимать ваши звонки. Но главным образом, какие вопросы я ваши вижу, что почему не закрыли аэропорт? И говорят, что он кружил над аэропортом, ведь ему надо было уходить на другой аэродром. А вот кто ему дал посадку, надо выяснять. Ну, видите, все равно командир воздушного судна, он главный. А какие есть у нас сведения свежие на лентах информационных агентств? Семьи погибших в авиакатастрофе ростовчан получат компенсацию по 200 тысяч рублей. Администрация Ростова-на-Дону об этом сообщает. Это единовременные выплаты. На борту авиалайнера находились 28 жителей Ростова-на-Дону. В городском аэропорту находятся родственники погибших. Им оказывается психологическая помощь. Горожане еще несут цветы и свечи ко входу в аэропорт, где размещена информация о пассажирах. Еще какая информация? Fly Dubai считает, что крушение самолета произошло, скорее всего, в результате несчастного случая. Но, как сказал Интерфаксу представитель авиаперевозчика, он говорит, что, вероятнее всего, речь идет о несчастном случае, но мы рассматриваем все версии случившегося. Пока, как считает сам лоукостер, арабский, то, значит, это несчастный случай. Но, опять же, есть три версии крушения. Это ошибка пилота, это что еще, погодные условия, и это техническая неисправность. Но пока комментариев по поводу технической неисправности все-таки воздушного судна, ну, судя по тому, что я вижу сейчас, таких комментариев не поступает. Главным образом претензии адресуются, конечно, греческому экипажу, который принимал решение посадить самолет и кружить над аэропортом, вырабатывая топливо, а не уходить на запасные аэродромы. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. Что касается еще выплат. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что выплаты родственникам погибших в результате крушения пассажирского Боинга в Ростове-на-Дону составят 1 000 000 рублей. А еще какая есть информация по этому поводу? По горячей линии МЧС в связи с авиакатастрофой в Ростове-на-Дону позвонили более 100 человек. Оперативно-следственные группы работают на месте авиакатастрофы в Ростове. А еще власти Ростова окажут содействие в организации похорон семьям погибших. И если смотреть на флайрадар, то, конечно же, все самолеты сейчас обходят стороной аэропорт Ростов-на-Дону, это четко видно, они уходят в основном в Краснодар, ниже куда-то еще или раньше, но действительно облетают. Аэропорт, насколько мы понимаем, закрыт, ну, точно до завтра, ростовский. Какие будут дальше действия предприниматься, то пока непонятно. Мне нужны все-таки люди, которые знакомы с, вот, с оснащением аэропортов, аэродромов, с техническим оснащением. И вы можете рассказать про оснащенность ростовского аэропорта, потому что это, как представляется, очень важная деталь. Все ли там действительно работает, действительно ли хорошо оснащен аэропорт, что не позволяет или защищает экипаж от полета вслепую фактически, потому что облачно, потому что ничего не видно. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Вы знакомы все-таки с тем, как оснащен аэропорт Ростова-на-Дону? Что там такое? Аэропорт Ростова-на-Дону по оснащению, он равен московским аэропортам? Он равен каким-то европейским аэропортам? Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло, здрасте.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Анатолий Сергеевич.
Анатолий, вы знакомы с оснащением аэропортов?
Я в 75-м году летел из Северодонецка в Ростов-на-Дону на Ан-2.
Так.
При подлете к аэродрому Ростова-на-Дону летчик сказал, что будет сильная тряска. И, в общем, действительно все использовали пакеты.
Я поняла. Но так
когда
вы
сели
не...
на аэродроме, в общем-то, всем, значит, ну, он был полностью пустой. И вот после того, как сели, все держались за самолет. Ну, в общем, очень сложная
ситуация.
Все
понятно. Была. Я прошу прощения. Да, очень сложная ситуация. Но это был 70-какой-то год, как вы сказали. И меня интересует то, что происходит сейчас, 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Что это такое за аэропорт? 7373948. Еще здесь появляются опять комментарии тоже пилотов, которые говорят, что при существующих инженерных возможностях для предварительных выводов достаточно одних суток, даже часов 5-6 хватит, чтобы сказать причину. 7373948. Вы авиатехники, вы авиаинженеры, вы люди, которые вообще знакомы с авиаоборудованием современным. Желательно в ростовском аэропорту. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот сейчас аэропорт закрыт? Вопрос на вопрос.
Закрыт, конечно.
А почему предыдущий авиадиспетчер говорит, никто не может закрыть? Глупых людей не надо.
Ой, 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Аэропорт сейчас закрыт, уважаемые товарищи, потому что там катастрофа произошла, и там работают следователи сейчас. А не по погодным условиям он закрыт. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу тоже интересную информацию сказать про ростовский аэропорт.
Даже
это все звенья одной цепи. То есть... В середине 80-х годов в
литературной
газете...
Ой, я прошу прощения. Какие 80-е годы, товарищи? Я вас просто очень прошу. Сконцентрируйтесь на сегодняшнем дне, на субботе. Сегодня суббота, 19 марта 2016 год. Что происходит в аэропорту Ростова-на-Дону? Авиатехники, авиаинженеры, расскажите. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Я хочу сказать, что аэропорт Ростов международный.
Так.
Он оснащен по последнему...
А вы авиатехник?
Вы авиатехник. После ремонта. Шикарное здание.
Здание может быть даже и шикарное. Нас интересует оборудование, которое работает там или нет. Так, кто-то мне тут писал, 627-й, у каждого несчастного случая есть авторы, 062-й, а теракт забыли. Вы знаете, версия теракта не рассматривается сейчас, но мы пытались дозвониться представителям Альфы, но пока они, к сожалению, не взяли трубку. Единственное, что я могу сказать, СКР версию теракта не рассматривает. 12:30 сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим. 12:36, время столичное, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Говорим мы весь этот час про авиакатастрофу в Ростове-на-Дону. Есть новая информация, которая поступает на ленты информационных агентств, что параметрический бортовой самописец найден на месте крушения пассажирского Боинга в ростовском аэропорту. Владимир Маркин об этом сообщил, официальный представитель СКР. Еще его осматривают специалисты. Насколько сильно он поврежден, пока информации нету. Ранее сообщалось, что чуть раньше нашли самописец, то есть два самописца уже нашли, и технические параметры, и речевые параметры, которые записывает. С нами сейчас на связи бывший следователь, адвокат, партнер адвокатского бюро ЗКС Андрей Гривцов. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Андрей, расскажите, как расследуются такие катастрофы с учетом того, что при ударе о землю самолет, распался, там даже крупных фрагментов фюзеляжа не осталось?
Ну, расследуются они следующим образом. Достаточно большое количество следователей выезжает на место происшествия. В осмотре участвуют специалисты как взрывотехники из ФСБ, так и специалисты технические в области именно расследования авиационных катастроф. Основная задача в ходе осмотра места происшествия – максимально зафиксировать обстановку, помимо самого описания, естественно, трупов. Основная задача – это изъятие черные ящики.
Угу. Черные ящики уже вроде бы нашли, но их техническое состояние пока неизвестно.
Основная задача – их изъять. Угу. И в дальнейшем, в общем-то, работа следователя в большей степени по таким делам, она, конечно, трудная, но она в большей степени носит технический характер. Это осмотр большого количества документов, прослушивание записей, записи переговоров между пилотами и диспетчерами, допросы диспетчеров. А в основном все выводы будут делаться по результатам экспертизы, которая будет назначаться.
По результатам экспертизы.
Да, как правило, экспертиза назначается в МАКе, это Международный авиационный комитет.
Сроки какие-то можно представить себе уже, сколько времени это занимает?
Я думаю, что это крайне не быстро. Мне сейчас сложно сказать, там очень много зависит от загруженности экспертов. Но, как правило, такие дела расследуются долго. Да, долго, это не один месяц, совершенно точно.
Здесь, в данном случае, скажите, Андрей, будут ли привлекаться иностранные специалисты, представители этой компании и так далее? То есть, может быть, наши специалисты, им придется летать туда, чтобы какую-то документацию запросить или что? Что здесь?
Вполне возможно. В общем-то, уголовно-процессуальное законодательство, все механизмы для изъятия документов за пределами Российской Федерации, они все знают. Можно направлять международные поручения, запросы об оказании международной правовой помощи, они будут исполняться. Может быть, даже будет налажено взаимодействие, что какие-то иностранные специалисты будут даже сюда прилетать и здесь предоставлять какие-то документы.
Многие авиаэксперты, которые сейчас высказываются, дают комментарии по поводу случившегося, они указывают, у них много вопросов к поведению пилота. Пилоты иностранные все-таки. Если это действительно ошибка экипажа, то тут какие процессуальные действия будут? То есть я говорю про какую-то компенсацию, естественно, родственникам всех погибших и так далее. Вот когда пилоты иностранцы, здесь какой порядок действий?
Во-первых, надо сказать, что пилоты погибли.
Безусловно, конечно.
И уголовное преследование в отношении умерших может осуществляться только если родственники возражают против прекращения уголовного преследования в отношении них. Поэтому, если будет установлена вина пилотов, то уголовное преследование должно быть прекращено в связи, со смертью лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Ну, за исключением того, что если их родственники будут возражать против этого, тогда окончательную оценку даст уже суд.
Угу. Что касается
компенсации, то все это решается в гражданском порядке. И, в общем-то, все механизмы, опять же, имеются.
А насколько сложно расследовать такое дело, опять же, повторюсь, с учетом того, что очень, ну, самолет фактически взорвался при ударе о землю, то есть там очень маленькие частицы, очень маленькие фрагменты, то есть собрать его, я так понимаю, в ангаре отдельно, ну, не представляется возможным.
Нет, конечно, основная задача просто изъять максимально возможное количество тех деталей, по которым специалисты могут сделать выводы. Нету такой глобальной сложности в расследовании подобных уголовных дел. Методика расследования, она уже, в общем-то, носит давний характер. И
алгоритм отработан.
Алгоритм отработан, да, и достаточно много таких дел расследуется. Поэтому каких-то глобальных сложностей вот именно с этой конкретной ситуацией я не вижу. Но работа предстоит, безусловно, следователям кропотливая.
Угу. А еще по роли взрывотехников. Вот тут и наши слушатели писали, но при этом СКР сразу говорит, что версия теракта не рассматривается. Но взрывотехники в любом случае работают, потому что это алгоритм.
Да, взрывотехники в любом случае на место происшествия выезжают, если у них там делается смывы необходимые, если имеются малейшие сомнения, что мог быть взрыв, то назначает специальная взрывотехническая экспертиза, которая уже определяет, было ли взрывное устройство, не было ли взрывного устройства.
Я поняла. Скажите еще, пожалуйста, Андрей, а вот этим алгоритмом расследования предусмотрено какое-то изъятие технической документации самого аэропорта?
Конечно. Изымаются все необходимые действия. То есть будут проверяться действия как пилотов, так будет проверяться и техническое состояние самолета, так и действия диспетчеров.
Так и действия диспетчеров. С учетом того, что самолет иностранной компании, экипаж иностранный, это добавляет сроку расследования? Ну, времени или нет?
Ну, конечно, добавляет. Определенные сложности с этим будут, в том числе, возможно, с переводом документов, с определенными сношениями с иностранной стороной. Но, опять же говорю, алгоритм в целом отработан.
Взаимодействие с представителями Арабских Эмиратов носит какую-то специфику или нет? Потому что самолет арабский был, в смысле Эмиратам принадлежал.
Честно не сталкивался, но я не думаю, что есть какая-то глобальная специфика.
Ничего, все отрабатывается как обычно.
Все будет отрабатываться как обычно, я уверен, что и арабская сторона также заинтересована в объективном расследовании.
Андрей, ну так как вы и бывший следователь, все-таки действующий адвокат, теперь по поводу того, что должны делать родственники погибших, расскажите, пожалуйста, у кого, за что они могут требовать компенсации, в каких объемах?
Ну, для начала родственникам погибших надо добиться признания их потерпевшими по уголовному делу.
Это сложно?
Вот. Нет, это конечно, не сложно.
Просто сказать слово «добиться», поэтому сразу...
Нет, как-то... следователи сами будут их признавать потерпевшими. Потерпевшими у нас в случае смерти признаются близкие родственники. Соответственно, они вступят в уголовное дело, получат в результате вступления в уголовное дело определенную информацию о результатах расследования. В том числе их будут знакомить и с результатами экспертиз. После того, как... будут установлены какие-то виновные, если они будут установлены, то родственники смогут непосредственно в рамках уголовного дела предъявить гражданский иск к лицам, которые установлены. Вот. Также можно будет и в зависимости просто от того, кто в этом виноват, к тому и надо предъявлять иск.
А вот интересно, смотрите, Российский союз туриндустрии говорит, что авиакатастрофа не считается страховым случаем в стандартном полисе. Клиенты туроператоров рейса Fly Dubai не страховались от несчастного случая. То есть авиакатастрофа — это форс-мажор, который не прописан в полисах, правильно я понимаю?
Я не готов сказать про страховые случаи, но вопрос возмещения вреда, он будет однозначно решаться таким образом, что будет в случае установления виновных, этот виновный обязан компенсировать родственникам причиненный вред.
Да, все ясно, спасибо.
Я не думаю, что авиакомпания будет отказываться от каких-то даже добровольных компенсаций. Насколько знаю, как правило, авиакомпании в данном случае идут навстречу родственникам.
Спасибо, Андрей. Да, мы вас поняли. Андрей Гривцов был с нами на связи, экс-следователь, адвокат, партнер адвокатского бюро ЗКС. Еще 276-й говорит, захват воздушного судна с целью уничтожения, Шмель говорит, следом. А вдруг это был такой же пилот-псих, как Матиас Любец, вы вспоминаете катастрофу прошлогоднюю. Что касается, не знаю, естественно, все следователи будут давать какие-то комментарии, но пока по этому поводу ничего нету. Пока еще даже не расшифровали переговоры пилота и с наземными службами. Единственное, что есть, что же сказал, где-то была эта информация, что сказал пилот перед тем, как самолет рухнул. Какая-то фраза там запомнилась, я, к сожалению, сейчас ее найти не могу. То ли иду на посадку, то ли иду на второй круг, что-то такое. Как только найду, я вам расскажу сразу же. Что касается страховых, то вот, авиакатастрофы не включены в перечень страховых случаев стандартного полиса, выезжающих за рубеж. При этом никто из летевших на рейсе Fly Dubai клиентов туркомпании не купил страховку от несчастного случая, по которой их родственники получили бы компенсацию. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. С нами сейчас на связи председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Вольфович, посмотрите, пока еще выводы не сделаны, но насколько мы уже осведомлены, у вас есть свой взгляд на то, что произошло. С вашей точки зрения, способны ли какие-то на законодательном уровне решения сделать перелеты более безопасными, как вы считаете?
Да, мы уже не раз этот вопрос обсуждали, вносили поправки, они пока еще не прошли через Думу, правительство давало отрицательный отзыв, или Единая Россия не поддерживала, у них большинство. Мы внесем поправку снова в Воздушный кодекс, по которому, значит, право совершить посадку предоставляется аэропорту, а не командиру экипажа.
Почему такая поправка?
Потому что надо закрывать аэропорт при малейшем ухудшении погодных условий. А в Ростове ночью вообще был ураганный ветер. Это преступление дать право командиру экипажа. Грек киприот, он южанин. Ему он не понимает, что такое мороз, там, не знаю, туман сильный, снег. У них
Владимир
там всегда
Вольфович,
над Кипром.
Подождите секундочку.
Небо.
Владимир Вольфович, я прошу прощения, но пилоты обучаются по международным стандартам. И наверняка где-нибудь тоже на юге ураган может быть не в меньшей степени, чем в Ростове-на-Дону. Почему
вы
делаете вывод, что сразу
вы
какой-то некомпетентный?
Теоретически всему обучают,
так.
Но практики нету. Вот сегодня наши летчики получили боевой опыт в Сирии, а без этого они бы, случись война, вот так просто так из-под Челябинска прилетели, у них могли бы быть катастрофы, поэтому опыт нужен. Если он летает, киприот много лет в Сибирь, в русский мороз, одно дело, а если первый полет на север, ведь даже он в март, уже конец марта.
Он в Ростов
а у нас,
летел.
Смотрите, зима.
Он в Ростов летел, это юг.
В Ростов? Какая разница? В Ростове сегодня погода хуже, чем в Москве. Потом мы что хотим поправку внести? Что нельзя давать на усмотрение, командир экипажа не в состоянии принять правильное решение. У него по коммерческой линии рейс, он должен рейс совершить, а безопасности он меньше думает. Аэропорт должен принимать решение. Он должен закрывать немедленно аэропорт.
Владимир Вольфович, подождите секундочку. Вот опять же, про самого капитана. Капитан — это истина в последней инстанции. На нем вся ответственность. Он видит, что у него перед носом. И, соответственно, принимает решение, сажать самолет или не сажать самолет. Почему земля, вы считаете, она более компетентная, чем воздух?
Более компетентна. Потому что на земле видно ситуацию, на несколько десятки километров вокруг аэропорта. А летчик, подлетая, он уже видит огоньки, ну, вот сейчас сяду, ничего, так сказать. Вы понимаете, что это он летит ночью, во-первых, еще. Мы хотим запретить ночные перелеты с пассажирами. В чужую страну летит, в чужой климат летит. И повторяю, вот польский самолет разбился под Смоленском. Поляки недовольны. Но наш аэродром под Смоленском дал тоже на усмотрение экипажа.
Должен
был запретить посадку польского самолета. Там вообще не было ураганного ветра. Там был легкий туман. Надо было запретить, и поляки были бы живы все. И здесь бы жили бы, были бы живы 55 человек.
Владимир Вольфович, вот по поводу ночных перелетов. Здесь поясните, пожалуйста, что именно вы хотите запретить и почему?
Да, мы неоднократно тоже ставили вопрос о том, что начинали даже с автобусов. Никакой перевозки пассажиров на автобусах ночью. Засыпает водитель, и лобовое столкновение с любым транспортом на встречной полосе.
А что,
то же самое самолет. То же самое самолет. Намного хуже принимать решения. Днем я своим чиновникам дал распоряжение уже много лет. Все мои полеты с 12 дня до 16. Никакой ночи, и даже рано утром, и поздно вечером. Только в разгар светового дня. С 12 до 16.
Что вот делать зимой? Зимой световой день у нас крайне короткий.
Ну как крайне короткий, когда в 7 утра уже светло. И заходит
когда?
Солнце
зимой?
Тоже все.
Зимой
так днем нас... летите, сейчас мало рейсов, сейчас мало туристов
хорошо,
в сторону
пока...
Дубая.
Хорошо, не... подождите, пока лететь из Москвы в Владивосток, например, зимой, уже ночь наступит.
Хорошо, давайте
что
падайте.
Делать?
Я вам говорю, выбирайте рейс, чтобы этим рейсом прилететь днем. Вот и все. Есть возможность. Угу. Потом это отдельный случай. И есть у нас вон полеты, которые 16 часов длятся. Конечно, в эти 16 часов полет. Я имею в виду массовые перелеты. 2 часа длится, 3, 4, 5, 6. Это в основном все рейсы завершаются. А слишком дальние, о них не будем говорить. И то, человек, который себя бережет, и мы все сами, надо все равно подобрать такой рейс, чтобы было светло. Давайте из Москвы вылетаем. Допустим, так, чтобы с таким расчетом, чтобы все-таки захватить более дневное время.
А в чем, это все а можно в чем разница? Рассчитать. Ну, врачи скорой помощи тоже работают ночью, например. В чем
так врач скорой помощи работает, он едет спасать больного.
Так.
А зачем здоровому человеку ехать ночным транспортом? Автобус, самолет, трамвай и так далее. Это же, мы же должны думать о безопасности наших граждан. Сейчас уже почитали ученые, даже вставать слишком рано... Это пользы нету. А организм человека окончательно пробуждается к 10 утра.
Хорошо,
а когда он поднимает ребенка в 7 утра, в 8 утра идет в школу, он менее эффективна учеба. Давайте учить детей рабочий день начинать в 10 утра, не раньше.
Насколько
и
можно...
вся работа должна идти с 10 утра до 17. Вот 7 часов. Все остальное во вред организму идет.
Все понятно. Владимир Ильич,
потом и летчик, они же не выспались, они ночью летели. Здесь московское время, здесь нету смещения часов. Они вылетели, видимо, в 10 вечера, 5 часов, или да, в 12 ночи, 3 часа
поезда,
до Ростова.
Поездам лететь. Тоже не стоит ночью ездить?
У поездов нет встречного движения. Раз, у поездов смена бригады локомотива, паровоза, каждые 2-3 часа. Они не заснут, они не утомились. В самолете мы тоже можем менять экипаж, но там экономят деньги. И там экипаж должен в самолете находиться. А поезд меняется на очередной станции.
Все понятно. Насколько последний вопрос, Владимир Вольфович,
встречного движения.
Последний вопрос.
Да.
С вашей точки зрения, насколько можно доверять квалификации иностранных пилотов?
Тоже нельзя.
Почему?
Вы посмотрите, там не просто иностранец, там смешанный коллектив. Там из Киргизии, из России, из Кипра, еще откуда-то. То есть они же на английском говорят. И у каждого свои знания английского. И не всегда могут правильно понять. Летчик попросит что-то, она еще не разобралась. Она его снова переспрашивает. Она его злит, он нервничает. Поэтому экипаж должен быть из одной страны. Это из Дубая, из России, пусть даже из Греции, но весь экипаж греческий. И два пилота, и стюардесса. Я много раз сталкивался с чартерными рейсами, когда летчики из разных стран. Ну что они же трудно... Ведь английский язык, надо же правильно понимать его, все эти вещи. Даже там времени нету в словарь лезть или переспрашивать.
А вы думаете, так оно и происходит?
Конечно, конечно. Это же очень трудно на чужом языке из разных стран люди.
Все
когда
понятно.
На одном языке они все понимают, на греческом, на арабском, на русском. А если все чужой язык, и они из чужих стран, это все очень может приводить к нервозным отношениям внутри экипажа. А для командира экипажа секунда принять решение. А там что-то не понимают другие члены экипажа. Их же там 4 человека экипаж, 2 летчика и 4 стюардессы, там и стюард там был,
еще...
по-моему.
И штурман там еще есть. Да, спасибо, Владимир Вольфович. Да, спасибо.
Обязательно, никаких ночных перелетов и никакой посадки при плохой погоде.
Все ясно, спасибо.
Экипажей.
Владимир, пожалуйста. Жириновский был с нами на связи. Лидер ЛДПР предлагает радикально поступить, запретить летать ночью, запретить смешанные экипажи и так далее. 7373-948 — это телефон прямого эфира. 7373-948. Мне нужны еще люди, сейчас готовы, естественно, ваши звонки принимать. Уважаемые слушатели, ваши выводы по тому, какие выводы делаете вы на основе того, что вы услышали, на основе того, что вы сами изучали. И мне, конечно, нужны жители Ростова-на-Дону, очевидцы в Ростове-на-Дону. Что там сейчас происходит около аэропорта, может быть, расскажете, или ваши родственники там сейчас, ну, живут и видят, что там происходит. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925-8888-948. Fly Dubai. Тем временем исполнительный директор Fly Dubai сообщил, что пилот разбившегося в Ростове-на-Дону самолета обладал отличным опытом. Налет составил почти 5700 часов у него, у этого человека. Найденные самописцы самолета в Ростове скоро попадут экспертам для расшифровки. Маркин об этом говорит из СКР. И Ингострах сообщает, что пассажиры не застрахованы от несчастного случая. 7373-948, Николай, скорой помощи нам звонит. Николай, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, Николай.
Меня зовут Николай. Вот, да. Я, во-первых, конечно, поздравляю всех сегодня день подводника.
Ой.
К сожалению, все так сошлось, но
давайте
тем не менее.
Давайте по делу, Николай, давайте по делу.
Да, я хочу сказать, что не надо волноваться. Окажется все-таки, что это был террористический акт, как
почему?
И полгода назад, в сентябре, когда упал самолет в пустыне. Долго решали, как это все объяснить.
Николай, на основе чего вы делаете такие выводы? Давайте сразу.
Да.
Вот вы голословно
что,
говорите, что это террористический
акт. Самолет
и
в пустыне.
Что? Так.
Вот, говорили, что он... Летчик, пилот, 20 минут сообщал о том, что запрашивал он аварийную посадку. 20 минут. А потом оказалось, что просто был взрыв. Вот как это совместить? Сейчас придумают снова теракт. И все будет нормально.
Я поняла. Ну, все будет нормально и придумают теракт. Товарищи, если вы... я вас призываю обосновывать свою точку зрения. Если вы сравниваете с тем, что произошло все-таки в октябре, я обращаю ваше внимание, здесь самолет над аэропортом 2 часа кружил. И речь шла, мы так понимаем, пока что о погоде. Поэтому какие-то признаки того, что вы видите какую-то диверсию, террористический акт, если уж вы так утверждаете, смело, обоснуйте, пожалуйста. 7373-948. 7373-948. 854-й говорит, насчет языка Жириновский абсолютно прав. 413-й напоминает, что иду на второй круг, пилот сказал. 7373-948. Давайте по поводу безопасности полетов с вами поговорим. Здравствуйте, алло. Алло.
А просто, наверное, выгодно будет.
А как вас зовут для начала? Выгодно будет. 7373-948. Слушаем вас. Алло. 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 Давайте свист не будем слушать. 7373-948. Добрый день. Алло. Здрасте. Алло. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Андрей,
а
пожалуйста.
Почему вы отрицаете такую версию, как террористический акт?
Обоснуйте, какие у вас есть признаки того, вы видите, что это могла быть диверсия на борту?
Признаки?
Да.
Да то, что мы летели из Эмиратов, первый признак.
То есть?
Это что?
Ну, летел самолет из Эмиратов. Десятки самолетов ежедневно летят из Арабских Эмиратов.
Да, десятки летят, а в 11-й положили бомбу.
Просто...
Точно так же, как это сделали в... Где там, в Египте, по-моему.
Почему он тогда 2 часа курсировал над аэродромом? Что это такое?
Ну, не знаю, но таким образом была настроена эта бомба, вот и все.
Таким образом была настроена бомба, чтобы самолет сначала 2 часа летал, потом речь шла, насколько мы понимаем, о погоде, а потом вдруг самолет, все, произошло то, что произошло. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, слушаю.
Вы знаете, немножко режет ухо, когда говорят, что катастрофа произошла из-за погодных условий. То есть предполагается, что любой пассажир, севший в самолет, должен уповать только на погоду. Будет хорошая погода, сядем. Будет плохая погода, никаких гарантий. Ну, странно.
Странно. Погодные условия, вы считаете, ну... Это берут в расчет, естественно. Что мы здесь можем по этому поводу сказать? Это все равно берут в расчет погодные условия. И погодные условия рассматриваются как версия крушения. Да, что они, видимо, погодные условия были несовместимы с тем, чтобы произвести удачную посадку. Ну, здесь, конечно, вопросы к экипажу и плюс еще у следствия вопросы к техническим параметрам. Версия террористического акта пока что не рассматривается. Это то, что мы знаем из официальных сводок. Сейчас час в Москве. Еще на эту тему, естественно, будет программа «Поток».